33 глава.
33.
С 1 по 9 я прочитаю. 12 лет был Манассе, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал неугодно в очах Господних, подражая мере всем народов, которые прогнал Господь с лица сынов Израиля. И снова построил высоты, которые разрушил языки отец его, и поставил жертвенники Ваалу, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, которым сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенник всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, который сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израиля, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедовал им, по всему закону и уставам, и повелениям, данным рукой Моисея. Но Манассе довел людей и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израиля. Вот, Манассе был сын Езекии, хорошего царя. Езекии был очень хороший царь, мы говорили.
Манассе was son of a good king Hezekiah.
И мы видим здесь такую печальную картину, как его сын Манассе, полную противоположность.
We see that his son is completely opposite.
Всегда очень грустно читать такие места, да, в Библии.
It's always very sad to read.
И вот опять интересно, я хочу вот здесь обратить внимание, он говорит, во втором стихе говорится, он подражал между всем народом, другим народам он подражал.
I want to point out to you that he was following he was acting according to the abominations of the nations.
Да. Подражал другим народам, пытался делать как они.
He was following the example of other nations and he was doing exactly what they did.
И почему кто-то кому-то подражает? Почему?
Why is someone подражает?
Imitate.
Why would someone imitate someone else?
Потому что я могу думать, что этот человек лучше, мудрее, его путь лучше, и мне хочется быть таким или иметь то же самое.
Because I think that the person is better, his life is better, and I want to have the same for myself.
Значит, получилось, у Манассе был такой великий Бог, и он все-таки считал, что вот эти языческие нации, ихние богослужения, ихние уже религии, они лучше, и он стремился к ним.
Manasseh had God, Almighty God, but he thought that the gods of other nations are better, and he was trying to follow them.
Он смотрел на другие нации, и он думал, вот там вот круче, там интереснее.
He was looking at other nations and thought that they had something better and more interesting.
Ловите себя на таких мыслях, когда мы, будучи христианами, начинаем засматриваться на какие-то мирские вещи, переживать, что у нас их нету, пытаться подражать каким-то путям. Подлавьтесь на этих мыслях и останавливайтесь.
Be careful when you as a Christian look at some worldly things and you want to imitate someone.
Посмотрите, Манассе, у него было особенно благословенное положение.
Manasseh had a special blessed position.
Значит, он был потомком Амврама, и Бог ему обещал, что он будет он овладеет городами врагов.
He was the son of Abraham, the descendant of Abraham, and God promised that he would conquer the city.
Получалось здесь наоборот. Вот эти города, этих врагов, которые нужно было овладевать, уничтожать, они влияли на Манаси, они завладевали Манасией.
But it happened differently. It happened that the cities had power over him, and they were influencing him.
И из истории церкви, даже нашей, из просто опыта пастырского, истории, которую я слышал, очень часто видно, как христианин не побеждает мир, а вот мир побеждает его.
So my experience and other pastors' experience, we see that it happens very often when the world is overcoming Christians.
Он был вот этот Манасия, он был, у него такое положение, он был потомком Давида, великого царя.
Manasseh had a great position. He was a descendant of a great king.
И про потомка, про потомка Давида, всех царей, которые были потом родятся от Давида, было сказано.
And he was a descendant of David, and God said about all the descendants of David.
Бог сказал, врагов его облеку стыдом. А на нем будет венец, сиять венец.
That I will put all of their enemies to shame, but they will have, the descendants will have the crown of glory.
Ведь Манасия не знал, кто он есть, и он почему-то думал, что вот он в стыде, а вот эти вот нации, вот они как бы продвинулись, вот им надо подражать, вот они как бы сияли. Вот так у него все наоборот получилось.
Manasseh thought that he was in shame, and the other nations were prospering and doing well.
Поэтому живя в, особенно в Москве, да, в Москве материализм очень сильно развит, очень сильно.
So when you live in Moscow, materialism is very much developed.
Все это реклама, разговоры неверующих, стремления неверующих, они очень могут повлиять на нас.
All the advertisements and the things people of the world pursue can influence us.
И можно забыть, какое у нас великое положение.
And we can forget what a great position we have.
Там говорится, что Христос наша истинная лоза, мы на лозе.
Says in God's word that Christ is a true vine and we are on Him.
И призывается вместо того, чтобы думать. А вместо того, чтобы думать о мирских путях, почему я не такой, почему я так не получаю, просто нас Библия призывает пребывать в Христе, общаться с Ним.
So instead of following the world, the ways of the world and trying to imitate something, we should remember who we are in Christ.
И нам обещают, что будет много плода, будет много жизни, когда мы будем пребывать в Христе, да?
And God promises that we'll have much fruit and we will have
Вот, и я всегда себе, когда что-то на какие-то искушения приходят, я пытаюсь себя вспомнить не то, что у меня нету, а то, какое у меня уже положение есть во Христе. Помнить, очень важно помнить и знать, кто мы есть.
When the temptations come, I try to think of not what I don't have, but of what position I have in Christ.
Ну, не знаю, как бы сказать, может быть, некоторые из вас размышляете, чего я в жизни достиг, да, вот там, допустим, мне 30-40 лет, чего я в жизни достиг.
Maybe some of you think of what you accomplished in life, maybe you're 30 or 40 years old.
Может, вы услышали, как ваш ровесник, там, одноклассник, там, пошел таким-то путем, и вот так у него такой успех в жизни.
Or maybe you heard that your classmate, following certain path and he had success.
Вот, и вы, может быть, искушение начнете чувствовать все, что Бог вроде недолюбливает вас, не благословляет вас.
And maybe you'll start feeling like God doesn't love you and doesn't bless you.
А на самом деле Бог нас любит, потому что у нас такое высокое положение. Мы во Христе, мы принесем много плода. Все могу укрепляющее на Иисусе. Да?
But in reality, God loves us. He gives us such a great position, and He says that we can do all things in Him.
То есть не стоит подражать этим течениям, которые здесь в Москве текут. Нам укореняться во Христе, да?
We shouldn't follow the tendencies here in Moscow, that we should be strengthened in Christ.
Вон, иначе вот видите, как монахи, у него было такое вот высокое положение, и все он это забросил, думая, что другие народы лучше.
Look at Manasseh, he had such a position, but he left everything because he thought he didn't have enough.
Вот, значит, 10 стих. И говорил Господь к Манассе и к народу его, но они не слушали, но он, но они не слушали, да, Манассе и народ не слушали. И предание говорит, что Манассе даже убил пророка Исаия.
Tradition, according to tradition, Manasseh killed prophet Isaiah.
Помните, там Библия говорит, что некоторые были перебиливаемы, да?
Remember in the Bible it says that some were
cut asunder. Вот. И это Манассе сделал, предание говорит. Вы представляете, до какого нечестия, такое падение допустил он себя и весь народ, да, Манассе? Так поступили с Исаией. И привел Господь на них военачальников, царя Ассирийского, и заковали они Манассе и в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. Отвели его в Вавилон. Да, вот опять ассирийцы пришли и отвели в этот раз царя Манассе в Вавилон. Почему Вавилон? Потому что ассирийцы, они, это Ассирийская империя, Вавилон им подчинялся, они владели Вавилоном в то время.
Why did they take him to Babylon? Because Babylon was their territory.
Вот, то есть, видите, вот два человека, Езекия и Манассе.
So two people, Hezekiah and Manasseh.
В первом, что похоже в нем? То, что ассирийцы нападают на них обоих.
They have one thing in common, that they're both attacked by Assyrians.
Но в первом случае Бог дает чудесную победу царе языки и народы. Он спасает Иерусалим, да, помните, там 185 тысяч мертвых в одну ночь врага было.
But in first case, God God delivers miraculously, and there were 120,000 men killed.
Там посол ассирийский пришел и говорил, да вы зря на Бога уповаете, сдайтесь, это будет хуже, да, но они не послушались. Это оказалось ложью. Бог защитил народ свой.
Servant of Assyrian king came and said, do not listen to Hezekiah, he is lying to you, just submit or give up.
Подобное Бог бы хотел сделать в жизни Манассе, понимаете? Такую чудо, такую чудо, такую защиту. И Манассе оставил Бога. И его ассирийцы заковали и увели в плен. Видите, одинаковая ситуация, но разные исходы из этих ситуаций. В одном случае мы видим, Бог дает свою силу, в другом случае поражение.
The situation is similar, but they act differently in the situation, so God acts differently.
В чем разница? Потому что Езекия уповал на Бога, Манассе нет.
The difference is that Hezekiah trusted in God and Manasseh didn't.
Дальше, 12-20. В тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его и узнал Манассе, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова, на западной стороне Гиона, полощине и до входа в рыбные ворота, и провел его вокруг Офелы, высоко поднял ее, и поставил его начальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, и идолов из дома Господня. Все капища, которые соорудил на горе дома Господня в Иерусалиме, выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал людям, чтобы они служили Господу Богу Израилю. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манасии и молитвы его к Богу своему, и слова прозорливца, говоривших к нему именем Господа Бога Израиля, находятся в записи царей Израиля. И молитвы его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты, поставил изображение Астарта и Стуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хазая. И почил Манасий с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон сын его вместо него. Да? То есть смотрите, какой мы до этого читали, какой нечестивый был царь Манасия. Да? Сыновей своих в жертву приносил. Весь Иерусалим наполнил поклонство. В храме идол поставил. Исаию убил. Да. Но когда он смирился, там в тюрьме, искренне смирился, да. Он понял то, что он попал в плен, это потому что он забыл Бога. Не поступал, как его отец Иезекия. Он покаялся, и что интересно, потрясающе в этой истории, что Бог его простил. Вот для меня вот эта история с Манасией вообще потрясающая иллюстрация милости Божьей. Бог любил Манасию. И когда тот обратился, Бог его помиловал, не просто помиловал, он вернул его из плена, и он опять стал царем. То есть это чудо было, его вернули опять на царство. Это чудо, как так произошло. О чем это история? Что никогда не поздно раскаяться. Такой Бог милостью и добрый. То есть нет такого падения, глубокого падения, как нам казалось, который Бог бы не простил бы, если бы мы, когда мы каемся. И Бог будет продолжать благословлять и использовать такого человека. Сердце сокрушенное, смиренно Бог не отвратит. Да, вот это, такая хорошая картина на Манасе. Здорово, да? Такой наш Бог милостивый. Милость Бога. Манасия не заслужил. Вот. И мы знаем, что Бог простил Манасию и прощал все любые грехи в Ветхом Завете. Почему? Потому что Иисус Христос в свое время взял все грехи. Когда я читаю про Манасию, думаю, Манасия недостоин, чтобы Иисус брал грехи такого или таких. Он в храме поставил этого самого идола, Исаию убил.
He put an image in the temple and he killed Isaiah.
Всех этих, какие-то кто можно было, же религию, все попробовал.
He tried all the false religions, he couldn't.
Но Бог, когда он смирился, Бог простил его. Почему? Потому что Иисус Христос понес весь этот позор и гнев на себя. Так что, когда вы окажетесь в такой ситуации, когда будем казаться, что глубина вашего падения слишком глубока, то открывайте такие истории. Неужели Бог такой милостивый?
Really
вот и такие вот истории, как с монахи, помогут нам понять, да. Вот что Библия говорит о характере Бога. Бог такой милостивый, когда мы каемся. Дальше. 21 по 25 стих. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодный в очах Господней, так как делал Манасия отец его, и всем истуканам, которые сделал Манасия отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манасия отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи, и составили против него заговор слуги его, и умертвили в дом его. Но народ земли перебил всех бывших заговоров против царя Амона, и воцарил народ земли Иосиф, сын его, вместо него. Только 2 года он правил Амон, да? Ну что мне интересно в этой истории, то, что здесь говорится, не смирился перед Господом, да? Как Манасия. Получается, если бы он смирился, то Бог бы его простил, да? Вот цель этой ставки показать, что если бы он смирился, Бог его простил. Хотя он умножил грехи больше, чем его отец. Бог очень милостивый, да? Очень. Люди иногда думают про Бога и говорят, что он такой строгий, там заставляет людей делать только свою волю, но не понимает на самом деле характер Бога.
People say about God that he is very strict and that he only tells you to do his will, but they don't understand his character.
Я знаете, я думаю, если бы некоторые люди, когда с ними говорить о Боге,
when you talk to some people about God,
они знают, что они грешны, и когда вы говорите о Боге, у них это совесть начинает их обличать, и это им не нравится.
When you talk about God with them, their conscience
и не знаете, они пытаются защищаться перед вами изо всех сил, сказать, что Бога нет, Иисус не воскрес, разные вещи могут говорить. Или я вот ходил в церковь, в детстве там такая плохая церковь, такой плохой пастор, да и вот смотрите, что вообще во всем христианстве говорится, типа такие отговорки.
They went to church before, and the pastor wasn't good, and all the Christianity is just not looking very good.
Или человек скажет, я вот не могу, вот наука говорит, я не могу поверить, что Бог сотворил вселенную, человека, типа я вот человек люблю точные факты, я не могу верить. Разные такие, подобные вещи может человек говорить вам.
Or that they can't believe that God created the universe,
и мы иногда по себе, я знаю, пытаемся доказать вот ихнюю или поговорить по поводу вот ихнего высказывания, да, допустим, то, что Иисус не воскрес, да.
And I know in my own experience, I try to talk to them about the topic that bothers them or that they don't believe in. For example,
ну, знаете, если вы им покажете благость Бога, то что дадите им понять, что Бог любит его.
But if you show them God's mercy and that God loves them,
многие аргументы, которые человек представляет, он уже, они отпадут. Просто в глубине человека, сознает он это или нет, сидит страх перед Богом, чувство вины.
Because inside a person he has the understanding of guilt before God.
И он находит извинение. Но если ему показать, что Бог любит, он почувствует безопасность, он почувствует, что Богу можно открыться. Или с кем вы, с вами, с Богом, он почувствует, что может открыться.
But if you show him God's mercy, then he'll understand that he can trust God and he can open to God or open to you.
Допустим, если вы просто как-то объясните на примере монахи или других, покажете человеку благость Бога, человек, может, не будет уже спорить так, как у нас сейчас было с вами.
If you show a person God's mercy, for example, from the story with Manasseh, then a person may not be trying to argue with you anymore.
Что бы человек ни наделал, как бы он себя чувствовал, Бог любит тебя, Бог хочет простить, и Он уже это предусмотрел в Иисусе Христе, который умер за тебя.
Whatever person did, God wants to forgive him, and he already carried the punishment in Christ.
Бог не судит тебя, хотя это надо признать, но Он не судит.
Even though you need to admit that you sin, God does not judge you.
Тебе не нужно защищаться перед Богом.
You don't need to justify yourself before God.
Иисус это сделал. Но видите, как важно нам, когда мы свидетельствуем, показать человеку его вину, да, это нужно показать, но в то же время показать благость Богу.
When we witness to a person, we need to show a person that he has sinned, but also we need to show him God's mercy.
Понимаете, потому что его сердце откроется больше.
Because his heart will open even more.
Так, дальше, значит, 34 глава, 35 стих. 34-35 глава. Вот, мы сейчас не будем пока читать. Мы, значит, здесь говорится о царе Иосифе. Иосиф был очень хороший царь.
In chapters 34 and 35 it talks about Josiah, who was a good king.
Несмотря на Амона, он уповал на Бога, и Бог его благословил, и народ благословил.
God blessed him. He obeyed the Lord, and God blessed him, and he blessed the people.
Он уповает на Бога, и Бог его благословляет, и народ.
He trusts in the Lord, and God blesses him.
И наподобие времени и языки мы опять видим пробуждение большого в народе Божьем.
And just like at the time of Hezekiah, there was a revival, a great revival.
Вот. И мы совсем недавно, где-то в июне, мы говорили, я проповедовал из этого текста.
In June I talked about this passage.
И у меня ничего нету нового, кроме того, что я уже тогда говорил, как важно Слово Божье было в этом пробуждении, чтение Библии.
And I can't add anything more except for how important it is to read Bible every day.
Как они уже любили Бога, служили Богу, но когда они открыли, нашли этот свиток и стали больше читать, еще больше поклонения и покаяния, и, соответственно, больше благословения пришло от Бога.
They already loved the Lord and served the Lord, but when they opened that scroll and read God's word, then even more they started praising God.
Вот, то есть вот эта история Иосии, она говорит, что когда мы уповаем на Бога, какой бы упадок ни был, все возможно, Бог восстанет.
So, when we trust in the Lord, no matter what's happening around, God can restore.
В то же время, эта история говорит о важности чтения Библии каждый день.
And also the story tells us how important it is to read the Bible.
Цари израильские и иудейские должны были читать каждый день.
Kings of Every day.
И вы сделаете дисциплину себе читать Библию каждый день. Это как пища, как мы едим каждый день, так и читать Библию каждый день. Духовная пища. Особенно когда мы раздали эти план чтения Нового Завета, читайте. Мы сегодня закончили книгу Деяний, да, читать вместе?
Today we finished the book of Acts.
Вот. Единственное, что из этих двух глав, мы посмотрели 18 стих 35 главы.
I want to look at chapter 35, verse 18.
Здесь сказано, что было такое пробуждение, и не было совершаема Пасха, такая Пасха у Израиля одни из Самуила, пророка. И из всех царей Израилев ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосиф, священники, левиты, все иудеи и израильтяне, там находившиеся жители Иерусалима. То есть представляете, какой был упадок во время Манасии и опять какое пробуждение. Помните, Иезекия тоже сделал такое пробуждение, такой духовный подъем, и там говорит, что Пасхи такой не праздновали от дней Соломона. А здесь сказано от дней Самуила. То есть Иосиф даже превзошел Иезекию своего деда, то какое он пробуждение сделал, потрясающе. Хотя упадок духовный до него был гораздо хуже, чем когда Иезекия стал царем. То есть неважно, в какой ситуации, в каком веке мы живем, неважно. Если мы взыщем Бога, Бог будет верен, и как Он был верен в век апостолов. Я думаю, многие христиане в нашем веке спрашивают: Бог, где твоя сила, которая раньше была? А Бог говорит: все возможно верующим. Где твоя вера? Где твоя любовь? Где твое посвящение? Это все возможно. И когда я молюсь, да, когда накапливается надо, Бог, почему так, Бог говорит, все возможно. Только где моя вера, где мое посвящение, где мой труд для Господа, да? И вот просто поддержка для нас, это история языки, история Исаия должна быть. История Иосифа, простите. Для каждого, как бы ситуация в церкви или в нашей душе, какая бы ситуация ни была, всегда есть возможность для великих свершений Божьих в нашей жизни. Бог, Он Спаситель. Иисус наш Господь Спаситель, да? А что делает Спаситель? Спасает из каких таких трудных, безвыходных ситуаций, как раз. Вот это вот, мы не всегда, никогда не забывайте об Иисусе, Первосвященнике. Он пришел помогать таким нам, которым нам нужна помощь.
Don't ever forget this about Jesus. He came to
Он пересвященник, который живет вечно, которого не нужно менять. И поэтому он может всегда спасать приходящих к Богу через него. Иисус всегда может нас спасать.
He's a high priest that always lives and he's always
И вот для нас нам научиться верить не то, что Иисус спас нас 2000 лет назад, но Он продолжает, и как бы Он спас, и эту спасительную работу опять же продолжает каждый день, каждое мгновение. Поэтому должна быть надежда в нас. И труд для Господа. Дальше. Представляете, одни из Самуила. Там и другие были хорошие цари. Иосафат был, Соломон был, царь Давид был. Представляете? Но такая Пасха по этому духовному подъему, по радости, по рвению была только в жизни Иосифа. Во время
Иосифа.
То есть духовное благословение, оно должно не уменьшаться, а наоборот нарастать. Церковь по плану Божьему должна быть сильнее в нашем веке, чем она была во времена апостолов.
The church in our time is supposed to be stronger, more powerful than it was in the time of apostles.
И вот Иосиф хороший пример, потому что Иисус сказал, верующий мне сделает больше дела, чем я даже.
And Josiah is a good example of Jesus' words when he said, whoever believes in me will do things that I do and even more.
Вот Давид — это прообраз Иисуса Христа, мы часто слышали, да?
David is an image of Christ.
И Давид тоже праздновал Пасху хорошо.
And David also celebrated Passover.
А Иосиф — это мы. Картина нас.
Is us.
Мы, Иисус нам говорит, мы можем сделать больше, чем Иисус сделал, как Иосиф сделал больше, чем царь Давид.
We can do more, just like Josiah did, greater than David.
Если только мы верим в это.
Only if we believe.
Так, дальше. То есть 6 глава.
Chapter 36.
А подождите, извините, еще очень важный отрывок. С 20 по 27, 35 главы.
Also, let's look at verses 20-27 of chapter 35.
После всего того, что сделал Иосиф в Доме Божьем, пошел Нихао, царь египетский, на войну к Архимису на Ефрате. И Иосиф вышел навстречу ему и послал к нему Нихао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя». Но Иосиф не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним. И не послушал слов Нихао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим, и умер он, и похоронен в гробнице отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песней. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласно с предписанным в законе Господнем, и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских. Да? Такое печальное, да? Действительно, все плакали, Иеремия, все плакали, что такой хороший, благочестивый царь умер преждевременной смертью.
Weeping over Josiah's death.
Что здесь происходило? Ассирийская империя к этому времени немножко ослабла. И Египет, почувствовав возможность, он решил возобновить войну с Ассирией, чтобы отвоевать кусочки империи, которая разваливалась, Ассирийской империи. Ну и в принципе это была часть суда Божьего, о котором предсказывал, что Ассирия будет судима Богом, в конце концов. И Бог использует другие нации, и в частности он использовал Египет. Медоперсы, вавилоняне, египтяне, они все пытались оторвать кусочки от Ассирийской империи.
Ассирия.
Вот этот Бог так допускал.
And God allowed it to happen.
И вот египтяне шли, и там, когда идти по побережью Средиземного моря, где филистимляне жили, там шли они вдоль моря, не мешали иудеи, не проходили по территории иудеи. Но потом там единственное место, чтобы потом идти, куда им надо было идти, это Мегидонская долина, потому что там горы, только по долине большому войску можно было пройти. Мегидон. 22 стих. Вот. И мы, да, вот эта вот долина, в Откровении про нее сказано, там много очень было войн, потому что такая долина, она проход, чтобы армию остановить, надо там загородить и покончить с ним. То есть стратегически важное место было всегда. Короче говоря, если большой армии с юга нужно было пройти на север, им, скорее всего, и была единственная возможность через Мегидонскую долину пройти. И фараон говорит об этом Иосифе. У меня, я просто не против тебя, я только пройду мимо, у меня там война с ассирийцами. И в 22 стихе говорится, не послушав слов Неха от лица Божия. То есть то, что говорил фараон, это действительно было слово Божие, как ни странно. Услышите от фараона, но это было слово Божие. Фараон говорит, не противься Богу, что Бог тебя не погубил. Короче, Бог предупреждает Иосифа. Но Иосиф не послушался. И как доказательство, что действительно это было слово Божие, он погибает нелепой смертью. Это был такой муж Божий. Столько он сделал для Бога, он так хорошо Бога знал. Но здесь он не послушал Бога. И когда мы читаем такие истории, нам становится страшно, да, немножко. При всем таком хорошем, ну почему же так получилось в его жизни, в Иосифе? Вдруг в моей жизни так может получиться тоже.
with all of his good qualities, how could it happen to him, and maybe it can happen to me too.
Чему эта история нас учит?
What does this story teach us?
В том, что Бога нужно слушать всегда.
That we need to listen to God always.
Конечно, Иосиф по-прежнему остался в истории для небес великим царем, хорошим царем. И Бог хотел большего для него. Иосиф мог бы сделать больше для Бога. Но здесь он не повиновался. И отчасти он немножко разрушил план Божий для своей жизни.
But here he disobeyed and he destroyed God's plan for his life.
Потому что явно Бог не хотел, чтобы так произошло, и он предупреждал через фараона.
God did not want that to happen, and he warned him through the Pharaoh.
Вот это об этом говорится в притчах, 3 глава.
Also talks about Proverbs.
Вы, наверное, наизусть знаете, вот, но я забыл. Я прочитаю притчи 3 глава.
Да?
Да все знают, только пастор не знает. 3 глава, с 5 по 7 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего, питанием для костей твоих. Чти Господа. Ну, давайте здесь остановимся. Не будь мудрецом в глазах твоих, да, там говорится. Вот как раз то, что вот этот принцип простой Иосия проигнорировал, да. Он понадеялся на себя. И я его очень хорошо понимаю, что произошло. Он служил Богу, он знал Бога, Бог давал ему победы, такое пробуждение было недавно. Бог с ним. Божья сила с ним, он чувствовал так. И это так оно и было. Но в данном случае, когда особенно от фараона он услышал эти слова, ему нужно было попросить было Господа. Но он это не сделал. И это вот нам тоже. Бог может давать нам определенные победы в жизни. Многие через нас могут получить благословение.
We can receive blessings.
Мы можем проповедовать миллионы спасущих.
We can preach and many will come to salvation.
Но на основании этих прошлых побед нам все равно каждый день нужно уповать на Господа.
In spite of all those victories, we still need to trust in the Lord.
Не полагаться на свой разум, да? Понимаете? Вы попадали в такие ситуации, как Иосиф попал? Вчера была такая победа, и сегодня я хожу себя, что я не что-то упустил, и я вот оказался в этой ситуации. Это немножко гордость такая. Я знаю, Бог со мной. Вчера такие чудеса были. Бог меня не оставит. Он не оставит, если мы и будем уповать на Него. Но просто в контрасте, чтобы мы поняли ситуацию Иосифа, то, что Бог нам хочет сказать, в контрасте царь Давид. Первое царство. Двадцать третья глава. С 1-5 стих сначала. Очень интересная история. и известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Киев и расхищает гумна. И попросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян, спасешь Киев. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь людей, как же нам идти в Киев против ополчения филистимских? Тогда снова попросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал, встань, иди в Киев, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Киев, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Киева. То есть, видите, Давид, он здесь в бегах находится от Саула. У него небольшая группа, там буквально 600 человек. И на Киил, иудейский город, нападают. Вот, и люди, в принципе, так и говорят, мы-то что, это мы не цари, вот Саул есть, вот есть армия израильская, пусть они защищают, мы-то сами в бегах здесь. Кто мы такие? Ну, Давид думает так, это Божий город, нас мало, но если я прошу Бога, если Бог скажет мне идти, я пойду, Бог все может. Это вера, да? Он был очень слаб. Он был постоянно в бегах, его жизнь висела на волоске. Он просто спрашивает Бога, Бог что делает, идти или не идти? Иди. Потом люди говорят, ты что, в своем уме, у нас самих проблемы, как мы пойдем кого-то еще освобождать? Да и, может, я что-то не понял. Опять спрашивает Господа, и опять Господь то же самое говорит. И Бог дает удивительную победу. Давид защищает, освобождает, спасает жителей Киева. Ну дальше еще интереснее, с 9 по 12 стих. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него зло, сказал священнику Авиапару, принеси эфод. И сказал Давид, Господь Божий Израиля, прав был, услышал, что Саул хочет прийти в Киев, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Киева в руки его? И придет ли Саул, как слышал раб твой, Господи Божий Израилев, открой рабу твоему, и сказал Господь, придет. Сказал Давид, предадут ли жители Киева меня и людей моих в руки Саула, сказал Господь, предадут. Тогда, ну и дальше он спасся, в конце концов, говоря этому. То есть, представляете, он спас жителей Киева, Давид. Человеческая логика говорит, спрячься в этом городе, люди тебе будут благодарны, они тебя защищат от того. Честно говоря, я бы из-за такой ситуации, мне бы и в голову не пришло попросить Господа. Я бы так поступил. Вот, это Бог дал, я спас их людей, они меня сейчас защищат. Так меня нужно ставить на царство теперь. Вот, я погибну, как Иосия погиб, да, когда бы. А Давид спрашивает, придет. Предадут ли? Бог ему говорит, представляете, как хорошо уповать на Бога. Он открывает то, что мы можем не знать.
David is asking, will they come? God said they will they, the people, the inhabitants deliver me, they will deliver. So you see how important it is to ask God.
И вот как Давид был спасен.
So this is how David was rescued.
Уповал на Бога, не полагался на свой разум.
He trusted in God and he did not lean on his.
И это упование действительно было здоровым для его костей, для его жизни.
And this trust was like a help for his soul.
подобно так же Иосиф должен был поступать, и все мы должны поступать, вопрошать Господа, не на свой разум полагаться. У Давида была великая победа, Бог к нему проговорил, Бог дал ему победу.
He had great victory, he spoke to David. God spoke to David.
Все ясно? Бог со мной. Жители Кили со мной.
It's clear that God is with me, the inhabitants of Keilah is with me, are with me.
Но это часть кого-то, но Давид спрашивает Бога, Бог говорит, нет, они произведут тебя, не оставайся здесь.
But it's meant logic. David inquires the Lord, and the Lord answers him.
Вот Иосиф этого не сделал, да?
Ну,
то есть это вот опасность после каких-то побед, благословений, какого-то духовного роста, в каких-то моментах понадеяться на себя, на логику.
So there is danger after the victory to trust in ourselves and not in God.
Если вы читаете Библию каждый день, вам поможет это надеяться в таких ситуациях на Бога.
If you read the Bible every day, then the Bible will help you to trust in God.
Потому что Библия пронизана этими призывами упования, каждое мгновение упования на Бога.
Because the Bible is full with the challenges.
Это практический совет.
To trust in the Lord. It's a practical advice.
Если такое произошло с Иосифом, может произойти с нами.
And if it happened to Josiah, it can happen to us.
Но если мы уповаем, не полагаемся на разум, но уповаем на Бога, как Давид, то Бог будет верен. Ну что, по всей видимости, нам нужен Спаситель Иисус, да? Без Него тяжело будет, да?
Most likely we need our Savior Jesus. Without Him will be difficult.
И мне нравится в поведении Давида простота. Бог, что делать? Идти или не идти? Идти. Бог, предадут или не предадут? Он с ним разговаривал, как будто Бог с ним был на соединении в стуле.
I like David's simplicity and how simply he asked God, will Saul come? Yes, he will.
Зачем мудрить?
Will they deliver, the inhabitants deliver me into his hands? Yes, they will.
Зачем мудрить? Зачем бояться? Просто спрошу Бога, что Бог скажет, то все и будет.
You shouldn't try to use difficult words or anything like that. Just simply ask God.
Вот, и, а у нас Иисус Христос с нами всегда. Мы в Нем, Он в нас.
Jesus Christ is always with us, and we are in Him.
Просто такой пример уповать на Бога. Спрашивать его в молитве, не быть сиротой, не сидеть, думать, а что же мне сделать? Спросите его в простой вере, Бог дай мне волю, все он даст.
Such an example to trust the Lord and not try to